22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер всем. В этой программе мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. Сейчас у нас 2005 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминаете вы, как обычно. В вашем распоряжении все наши средства связи. Это телефон прямого эфира. 363-3659. СМС-портал +7 985 970 45 45. Твиттер, аккаунт вызван. Можете начинать писать СМСки прямо сейчас.
Да, все для того, чтобы мы читали и слушали ваши истории.
И слушаем втроем. Сегодня с нами Виталий Рувинский, который в 2005 году начал ходить на родительские собрания.
Чуть журный домовой.
Знакомый голос, да? А чуть позже про родительские собрания. Сейчас мы напомним, что мы с вами еще, кроме всего прочего, проголосуем и поиграем сегодня.
Ну и голосовать начинаем прямо сейчас. Лично для вас 2005 год был скорее удачным, и тогда ваш телефон 8-495-660-06-64, или скорее неудачным, и тогда телефон 8-495-660-06-65.
Голосование пошло.
2005 год для вас сложился скорее удачно, и тогда 660-06-64. Скорее неудачно, и тогда 660-06-65. Сейчас у нас голосовалка все-таки пойдет. Вы звоните, звоните. Все, готово. Ну, а мы к Виталику. Это его голос ехидный. Вы слышите во всех наших, ну, таких голосах сверху. Ну, вот, например, дежурный домовой. Это он сам себя представил только что. И спасибо, Виталик, что ты нам помог оформить нашу программу. А теперь к твоим родительским собраниям. Ты знаешь, это я не буду скрывать. Я с особым таким вожделением всегда жду твоих родительских собраний, чтобы почитать в Твиттере отчет. Это что, правда так весело?
Это да, на самом деле весело. В 2005 году у меня старший сын, тогда единственный на тот момент, пошел в школу, и я начал ходить на родительские собрания. Вот в следующем году он у меня эту школу заканчивает.
Ну, у тебя уже... Ты, а не жена.
Как оказалось, это мероприятие, требующее известной выдержки, известных физических данных, морально-волевых и прочих.
Бьют, что ли?
Нет, там усидчивость нужна. Там нужна усидчивость, там нужен трезвый ум. В общем, первое собрание, которое прошло недели за две до 1 сентября, длилось 4 часа.
О, Господи, слушай, а много у вас там было пап? Или ты
процентов, наверное, 10.
То есть уже не уникальный?
Нет.
И вот ты сидишь, слушаешь. Это тебе что напоминает вообще? Вот реально это воспринимается как что-то важное для твоего ребенка? Потому что по Твиттеру возникает ощущение, что ты это оцениваешь как сторонний наблюдатель.
Ну, это такие уже более поздние классы, когда я уже привык к этим мероприятиям, потому что на самом первом собрании я где-то 1/3 собрания просто привыкал к тому, что я здесь как родитель присутствую, потому что...
Они
как человек, которого сейчас распекать начнут, как школьник, потому что всю жизнь, все 10 лет моей школы, родительское собрание, естественно, ассоциировалось с чем-то, что плохо заканчивается.
Сейчас они узнают, что у меня 2 дневника.
Да? Как минимум.
Слушай, а что вот тогда 4 часа вы обсуждали?
4 часа без перерыва, потому что когда просились мужчины как минимум на перекур, например, классная руководительница говорила: вы же потом не соберетесь. Вы просто разбежитесь. Я вас знаю, вы разбежитесь по домам. Нам рассказывали о том, что ждет наших детей в первом классе.
4 часа.
Ну, например, час времени был посвящен тому, что классная руководительница зарисовывала на доске, а мы вслед за ней в своих блокнотиках повторяли. Как же это назвать-то? Такое полотно с кармашками, которое мы должны были сшить. Мы, родители, имеется в виду. Не мы, а отцы, слава богу. Нет, с кармашками, куда бы составлялись циферки, буковки, какие-то еще знаки. Я не знаю, почему мы его не могли купить в «Детском мире» или в каком-то канцелярском магазине. Может быть, их не было, может быть, их до сих пор нет. Но мы, в общем, шили их сами дома. родители. И вот час мы зарисовывали, как оно должно выглядеть, сколько там кармашков, какие карточки, которые мы тоже делали сами и рисовали. Ну, не лично я, слава богу, но родители вообще.
Скажи-ка, друг Виталик, были ли те, кто ошибся в производстве вот этих вот полотнищ с карманами, и что им за это было со стороны классной руководительницы такой строгой?
Насчет ошибок я сейчас не вспомню. Были гораздо более худшие истории, ужасные истории. Были дети, например, мой ребенок, который на второй или на третий день потерял это готовое полотно с кармашками и сообщил об этом счастливым родителям.
И ты ему ремня за это всыпал, наверное.
Я был обескуражен, было сшито второе полотно, он с ним начал ходить в школу, через несколько дней по закону подлости нашлось первое.
Ну, можно было одолжить кому-нибудь.
В принципе, да, мы стали обладателями двух таких вот уникальных...
Слушай, это на весь год вот это полотно? Или?
Я не помню, сколько они его использовали, но да, наверное, на весь год.
Угу. Слушай, а ты вот, я так понимаю, что у тебя же следующие дети в ту же школу.
Пойдут, да. Думаю, что да.
Ну, то есть ты уже человек опытный. Вот ты
собрание.
Не консультируешь.
На родительское собрание пойдешь?
Не консультируешь пойду. Других родителей. Вот, как?
Мы как-то с родителями, кстати, интересно наблюдать. Я не знаю, в школе, вот мы 10 лет, когда учились, да, смотрели друг на друга, как мы растем, так родители же все 10 лет тоже, в принципе, одни и те же ходят.
И смотришь... В принципе, это неплохо.
Ну, да, есть замены на поле. Но и это странно порой. Смотришь, вроде знакомые лица, даже родные уже в чем-то, а потом понимаешь, что ведь ты их первый раз увидел 10 лет назад. Люди изменились за 10 лет.
Слушай,
да, я не молодею, конечно.
Вот Владимир в бане вспомнил, как это называется, то, что вы шили.
Да.
Касса букв и слогов. Это называлось
в СССР. Вот. По-научному это называется именно так.
Угу. Ну, там были совсем маленькие буковки, их только детскими пальчиками можно было засунуть в эти детские кармашки.
Слушай, а следующему ведь тоже опять придется кассу шить?
Я надеюсь, что наша промышленность за эти 10 лет наладила массовое производство этих касс, и мы как-то сможем избежать трудоемкого этого процесса создания.
В крайнем случае, айпад ребенка подаешь, да?
Не уверен, что это крайний случай, но что-нибудь придумаем.
76% из тех, кто нам позвонил, назвали 2005 год своей жизни удачным. 24% сказали, что он был неудачным. И очень похожая, наконец, у нас практически идентичная картина в сетевизоре. 72-28, и это вот только в последние несколько секунд изменилось вот это соотношение. Мы продолжим наш разговор между собой и с вами. Напомню, что наш телефон +7 495 363 3659, смс-портал +7 985 970 45 45. Через пару минут, а пока в свои воспоминания углубляется наш питерский корреспондент Валерий Нечай.
Выстрел «Авроры». Начало года ознаменовалось массовыми акциями пенсионеров. Недовольные отменой льгот, они вышли на улицы. Тысячи людей протестовали у Смольного, свыше десятка тысяч тогда вышло на Московский проспект. Пенсионеры перекрыли одну из ключевых транспортных артерий города, которая соединяет его центр с аэропортом. После этих выступлений власти пошли на уступки и увеличили размер компенсации льгот. В 2005-м продолжилась печальная история убийства на национальной почве. Группа с подростков зверски убила студента из Камеруна. Она перевернула город другое преступление. В самом центре, на площади Восстания, неонацисты напали на антифашиста Тимура Кочерава. Достаточно было нескольких ранений в шею. Молодой человек скончался. Произошедшее вызвало серьезный резонанс. Активисты устроили сразу несколько памятных мероприятий. В них приняли участие дипломаты и даже представители городских властей. Еще этот год ознаменован новым словосочетанием – рейдерский захват. Целый ряд предприятий меняет собственников при довольно странных обстоятельствах. Интернет-портал Фонтан.ру тогда приводила цифру в миллиард долларов как суммарную стоимость активов, которые оказались в поле зрения рейдеров. Возможно, это совпадение, но после захвата ресторана «Петербургский уголок», частым гостем которого была Валентина Матвиенко, Смольным создали специальную антирейдерскую комиссию. Конфликт года – противостояние Петербургского уставного суда и губернатора. Суд признал несоответствующим уставу города такой институт, как администрация губернатора. Она просто не была прописана в законе. Постановил ее расформировать и уволить руководителя. Однако через некоторое время кресло главы покинул уже председатель уставного суда Николай Крупычев. Совсем скоро его назначат ректором Петербургского госуниверситета. Так что сложно сказать, проиграл он или выиграл. Валентина Матвиенко встречается, кажется, со всеми. Послы, экономисты, ученые, вагоностроители, учителя. В одной из петербургских газет опубликована фотография с одной из таких встреч с Николаем Валуевым. Матвиенко в перчатках, боксер с цветами. А еще в Питере ввели в строй юго-западные очистные сооружения. В проекте активно участвовали европейские страны, ведь именно к ним через Финский залив из города приходили различные экологические сюрпризы. С этого момента Петербургский водоканал взял за правило рассказывать журналистам всяческие интересности, в том числе, какие, например, раки используются для контроля качества воды. Теперь там живут австралийские краснопалые. Оказывается, они лучше других.
Эхо Москвы.
Мы возвращаемся в 2005 год к нашим с вами воспоминаниям. Алексей Дурновой, Наса Землер, Виталий Рувинский, наш дежурный домовой. И начинаем уже разговаривать с вами. СМС-портал +7 985 970 45 45. Эфирный телефон +7 495 363 3659.
Слушай, вот Алексей из Костромы. Кажется, в 2005 году он закончил школу, поступил на юрфак и работает юристом. Вполне определяющий год, пишет он.
Вот эта вот сумка с кармашками вызвала массу откликов со стороны наших слушателей. Ирина из Москвы пишет: «Ой, я тоже шила, но в 1984 году, сейчас сыну 38 лет».
Ну, то есть времена идут, годы идут, как-то какие-то константы есть.
А народное искусство шитья касс, да, оно живет. Суперудачный год. В 2005-м я, 20-летний парень, стал папой. У меня родился сын Даниил. Сейчас ему 10, мне 30. Я очень счастлив. Мы с сыном, внимание, катаемся на мотоцикле, играем в регби, гуляем с собак, и вообще у нас все отлично. Я молодой папа и рад этому, пишет Федор.
Я в армии был, а армия — это всегда горе. Подпись «Пупсик».
А Лена завела кота по кличке Дымок, который переводил всех мышей в округе, а сейчас пошел прогуляться перед сном.
363-3659, пожалуйста, звоните, мы ждем ваших звонков. Нам есть о чем с вами поговорить, и надеемся, что вам есть о чем поговорить с нами. Матвей Тихонович из города Пензы пишет: 15 лет собирал коллекцию 13, закончил в 2005 году, тем год и памятен.
А что такое коллекция 13?
Ты знаешь, толком не понимаю, но видно что-то очень важное.
А вот Павел в 2005-м переехал на ПМЖ в Россию из Туркмении. Пишет: жена до сих пор тоскует по этой прекрасной стране.
Процесс воспитания обоюдный. И детей, и родителей, напоминает нам. Слушай, Виталь, насколько твои дети тебя сейчас воспитывают?
Да постоянно. Я так думаю, что большую часть своего времени они именно этим и заняты. Воздействуют на меня, изменяя меня под себя и воспитывая вообще родителей своих.
Дежурный домовой.
Слушайте, это только у нас в программе. Вот на самом деле Виталик, он действительно классический домовой. Потому что вот здесь, вот в этой студии, он сидит крайне редко. И скажу вам больше. В коридоре мы с ним тоже достаточно редко пересекаемся. Только вот на уровне вот таких вот возникновений с репликами типа «дежурный домовой». Так что, Виталик, ты сегодня на своем месте.
Спасибо.
Балун пишет из Казани. Мне было 17, умерла бабушка, и родители оценили мою взрослую помощь в организации похорон. Это был шаг во взрослую жизнь с серьезными поступками. Балун, ну, примите наши соболезнования по поводу смерти бабушки.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Николай Горкин.
Алло, алло, выключите, пожалуйста, приемник и говорите с нами через телефончик.
Хорошо.
Слушаем вас.
Ну, я просто звоню на программу.
Ну, вы дозвонились на программу. Нет, мы так долго не можем ждать, пока вы...
А поговорить?
Вот на самом деле тот самый случай, когда непонятно, Виталик говорит или его внутренний голос.
Я таким же удивлением, да, все это слушаю.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Инесса, Алексей, Виталик, меня зовут Наталья, Москва. Для меня 2005 год был очень запоминающимся, и самое запоминающееся в нем было событие – это 15-летие «Эхо».
Ух ты!
Да, в тот год, вот в самом начале я выиграла в новогодние праздники календарь тогда агентство печати новости выпустило 20 лет перестройки. Все листы по мере отрывания выбрасывались, а 22 августа, день рождения «Эхо», я оставила и еще выиграла билеты и на праздничный вечер эховский в России, тогда еще существовавший, и принесла этот листик календарный, и очень много автографов у эховцев взяла, и до сих пор его храню как память. Хотелось бы пополнить еще остальные нехватающие. И на кошек с мамой сходили, и на эхо, увидели наших родных, любимых эховцев. Очень запомнился этим событием.
Приятно. Спасибо вам большое за такое воспоминание.
Счастливо.
Родился сын, создал бизнес, хороший год, пишет Юрий.
Юрий, а дерево не посадили? Честно, напрашивается.
Дом не построили?
Да.
Хотя, в общем, да. Не подписали, извините, читать не буду.
Тогда
хотя
так.
И хочется.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Борис, каким был 2005 год в вашей жизни?
У меня очень знаменательный год выдался, потому что в этом году, в 2005 году, 28 июля, я бросил курить. До сих пор не курю.
Ух ты, 10 лет почти.
Да, скоро будет юбилей, да.
Скажите нам, курильщикам, тяжело было?
А вы знаете, мотивация должна быть. У меня мотивация была, я врач там, и проблемы со здоровьем, приближение почувствовал, и подумал, где-то дней 5. Мороженого много, жаркое лето было, я мороженого по 3-5 штук в день ел.
Простите, а не потолстели?
Нет.
То есть вы просто взяли и бросили, сказали...
я говорю, мотивация, ребят, самое главное. Обычно мотивация, я просто сам, врач как-то в этой области тоже. Как-то...
Насчет нам, курильщикам, Алексей погорячился, я не курящий, кстати, бросил в те же годы примерно. Так что солидарен с вами, полностью правильно сделали.
У вас как впереди. Если сейчас со здоровьем будут проблемы, как говорится, тогда это гораздо легче, понимаешь, что важнее.
А сколько вы курили до этого?
А я вам сейчас скажу, я курил 21 год.
А. Да. Все, я понял.
Я полгода не курил на споры, там в институте тоже там был промежуток давал. А так, да, 21 год.
Борис, а скажите, пожалуйста, а что вам мешало раньше бросить курить? Вы же врачом были...
Врачи? У нас в институте, у нас группа практически из 14 человек не курила, только двое. Не курил я, почет. А сейчас мы встречались, практически соотношение обратное. 20 лет назад. 20 лет было в прошлом году. Наоборот, все как раз все поменяли, все побросали практически.
Слушайте, это к тому, что люди говорят, невозможно бросить курить. Очень сложно бросить курить.
Если есть. Я говорю, проблемы со здоровьем, это 90% людей бросают. Остальные все, вряд ли люди, если там, допустим, есть какая-то у человека вставит перед дилеммой, там ты будешь получать, там, например, грубо говоря, 5000 евро в месяц, и ты не бросишь, и только с одним условием, что бросишь курить. Я например, даже с своими пациентами на эту тему общался, и вы знаете, это задумчивость вызывает. То есть амбивалентное отношение, то есть люди не бросят. Ты сразу видишь, что человек это не стимул для него, не мотивация. А здоровье все-таки, угроза жизни, это все-таки, да. Хотя, знаете, в моей практике было и люди. И 2 инфаркта, или 2 даже инсульта уже есть, и движение, и речь нарушена, и даже на костылях, а все равно такие случаи тоже есть.
Инстинкт самосохранения у многих из нас спят. Спасибо вам большое, мы поздравляем вас с этим удачным годом в вашей жизни.
Слушайте, а у Влада какой удачный год. Он 5 мая 2005 года получил свое первое звание лейтенанта милиции.
Влад, если не трудно, пришлите, пожалуйста, продолжение истории. Вы сейчас уже дослужились, скажем, до полковника, или ушли из милиции? Интересно просто.
Из полиции уже.
Да. Уже из полиции.
Можно было еще из милиции.
Станислав уехал учиться в университет в Англию в 2005 году.
Я развелся со второй женой, счастлив до сих пор, Сергей.
Они женились в третий раз. Так, а Антон из Саратова в 2005-м впервые в жизни побывал за границей. Неделю осенью он провел в Египте, в городе Хургада. Это, кстати, очень хорошее место, чтобы впервые выехать за границу.
У меня в 2005-м родился сынок, самое мое драгоценное чудушка Данечка. Самый главный и счастливый год в моей жизни, написали нам из Москвы. Человек становится взрослым не тогда, когда перестает слушать маму, а тогда, когда понимает, что она была права. 2005-й для меня лично малопримечательный. Борис Астихов.
А вот Рита в феврале принесла домой кошку, а в декабре ее муж взял из подъезда щенка. Вот такой год у них был.
Грустная смс-ка от Александра из Тамбова. Похоронил тещу, жаль. Защищала меня от жены и ее сестер.
Сочувствуем вам, Александр. Ну что, мы успеем еще звоночек принять?
Да, успеем.
Ну, давай.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Николай, Сиэтл.
Да, Николай, каким был пятый год в вашей жизни?
А много чего хорошего было. Во-первых, мы перефинансировали наш дом, город Federal Way. Это примерно минут 20 к югу от Сиэтла. Потом, после этого мы купили Acura MDX, новый SUV, это, ну, как бы джип по-русски называется. И мой сын закончил Lutheran University, лютеранский университет. Вот такие новости были.
Скажите, пожалуйста, сколько времени к 2005 году вы уже жили в Сиэтле?
С 93-го года.
С 93-го. То есть вы там уже были совсем своим, пустившим корни?
Да, конечно. Мы как будто бы здесь и родились. Конечно. Это наша вторая родина.
Ну, у вас действительно год по событиям довольно серьезный получился. Спасибо вам.
Да, серьезный год.
Спасибо большое. Давай смс-очки еще почитаем.
Женился, коротко пишет нам Сергей. Подпись Сергей.
Это вот тот, который, по-моему, если не ошибаюсь, тот, который развелся со второй женой.
Забавно, да. То есть поздравляете с тем, что развелся, и с тем, что женился.
Да.
Может быть, это другой Сергей.
Нет, это подпись та же самая.
То есть он все, я понял. То есть он третий раз женился в 2005 году.
Герман из Перми. Я в 2005 перешел в пятый класс в другую школу, точнее, лицей. Сам жутко не хотел, но настояли родители. Как оказалось, в итоге не зря. Провел замечательные 5 лет и ушел в техникум. Сейчас на последнем курсе готовлюсь к армии.
А вот от Влада мы просили продолжение. Он пишет, что, возможно, в этом году станет майором.
Влад, удачи вам. Желаю вам получить это звание и соответствовать ему.
Так, тут все про курение нам, что можно бросить курить. Да, это мы понимаем, но нас 2005 год интересует. Так. Да, и сынок уже был. Слушай, неужели мы все прочитали?
Нет, вот в 2005 году Трина выпустилась из школы. Одно из самых больших облегчений в моей жизни. До сих пор некоторые школьные раны побаливают, но благодаря им я выросла и стала собой. Виталь, у меня к тебе вопрос. А у тебя вот старший сын, да, у него были в какие-то в школе за вот это время обучения проблемы, при которых требовалось твое участие, чтобы их решить? У нас с тобой совсем немного времени, давай попробуем.
Ну, таких, слава богу, глобальных проблем не было, чтобы требовалось прямо мое вмешательство. Ну, конечно, какие-то с успеваемостью связанные проблемы, они были и есть, к сожалению, и продолжаются.
Ну, успеваемость – это не проблема.
Это не проблема, это нормально.
Горе
это
и беда.
Успеваемость – это когда ты вовремя успеваешь уйти с эфира к новостям. Вот что такое успеваемость. Новости на Эхе Москвы.
Это номер эфирного телефона студии «Эхо Москвы». Этот номер вам сейчас понадобится. Готовьте ваши телефоны. Потому что мы, Алексей Дурновой, Несса Землер, наш дежурный домовой Виталий Рувинский, будем вам загадывать загадки. Горячее блюдо нашей программы «Угадайка». Леша.
Да, я просто зачитался смс-ками, но мы их почитаем чуть позже, потому что сейчас угадай-ка, а мне надо показать приз тем зрителям, которые на нас смотрят и не только нас слушают. Вот он, это журнал «Дилетант». Уже не очень свежий, но по-прежнему очень хороший номер, который трое из вас получат сегодня. Ну, или, может быть, меньше, как играть будете.
Ну, нет, я думаю, что все трое получат, потому что мы стараемся вам задавать задания не самые сложные. Поверьте, у нас были возможности сделать так, чтобы все дилетанты остались при нас. Но наша задача – отдать дилетанты вам. И первый голос.
Владимир Владимирович, Ходорковский был единственным человеком, который говорил вам правду в глаза. Стоило ли из-за этого разрешить назвать его вором и держать в тюрьме? Нецелесообразно ли использовать его знания, опыт и смелость на благо государства и лично ваше? Если вы скажете, что наш суд независимый и справедливый, то вы, видимо, изолированы и ничего не знаете, что делается в стране. Если знаете, то вы не президент и не мужчина. Задумайтесь, Владимир Владимирович.
Чей голос вы сейчас слышали? 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Инесса, и Алеша, и Виталик. Меня зовут Людмила Петровна, это мама Ходорковского.
Так, сейчас мне бы ручку, ребята, есть ручка в студии.
Сейчас, одну секунду, да.
Простите, еще разочек, как вас зовут?
Людмила Петровна.
Людмила Петровна,
секундочку, я запишу.
Мы вас поздравляем, да, не кладите, пожалуйста, трубку.
Это, конечно, Марина Филипповна Ходорковская.
Марина Филипповна Ходорковская, да.
Ваш дилетант, Людмила Петровна, он вас дождется. Вот, а мы вас поздравляем
это,
с победой.
Да, это было записано, ну, в день, практически в день рождения Владимира Путина. Запись была программы Светланы Сорокиной «В круге света». Светлана ездила в Кораллово к Марине Филипповне. То есть, как вы понимаете, это было несколько месяцев после вынесения приговора Михаилу Ходорковскому. И вот таким вот своеобразным способом Марина Филипповна поздравила президента Путина и сказала, какой вопрос она ему отправила для прямой линии. Второй голос.
Сам закон возможен, и ничего страшного нет. Но практика принятия. Во-первых, вдумайтесь, кто писал этот закон. Его писали люди, делали люди, которые не знают, что такое, скажем, монетизация, что такое льготы, сколько у нас льготников, сколько у нас людей страдающих и так далее, и так далее. Потому что Дума внесла в закон больше 1000 поправок. И то он оказался негодным. Поэтому, выступая за то, что законы нужно делать, мы сделали такое заявление. Если не принять срочных мер по исправлению положения, если не предотвратить перекосы в исполнении закона, возможно дальнейшая серьезная дестабилизация социальной обстановки.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это Аркадий Вольский.
Простите, а вас как зовут?
А вас как зовут?
Игорь.
Ответили вы правильно, Игорь. Это действительно Аркадий Вольский. Мы вас поздравляем, вы выиграли дилетант. Пожалуйста, не кладите трубку, чтобы Инесса успела записать ваш телефон.
Забыла, как вас зовут, простите.
Игорь.
Игорь, да. Спасибо. Дилетант ваш, вам наши девушки-референты позвонят и расскажут, как его получить. Да, это Аркадий Вольский. И это, Виталий, ну как ты думаешь, о чем это?
Не, я потрясен тем, что люди с первого раза угадывают,
а
угадывают
вот у нас
голоса.
Такие,
это все время так?
Да, у нас такие люди. У нас почти всех с первого раза угадывают.
Потрясающе.
Крайне редко бывает так, что мне угадали. Это Аркадий Иванович говорил про закон о монетизации льгот, который вступил в силу с 1 января и наделал много шуму и скандалов в нашей стране. Третий голос.
В каком-то смысле это такой был тендер среди моих друзей, единомышленников, просто людей, которых я знаю, которых я считал креативными, но, в принципе, контуры этого ролика формировались уже в моей голове. Значит, мне не хватило способностей, и мне не хватило денег для того, чтобы снять ролик потоньше. А если говорить серьезно, то я хочу сказать, что мы хотели показать, что в нашем городе не нужно, на самом деле, мусорить и хамить. И в целом в России просто не нужно хамить. Я устал от хамства. Мусор – это вообще, на самом деле, все негативное, что есть сегодня в России, то, что обрушивается на нас. Это ложь политиков, это воровство власти.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, кто это у нас был?
Это был товарищ Рогозин, предвыборный ролик про арбузы.
Сейчас, не кладите, пожалуйста, трубочку, вы совершенно правы.
Мы вас поздравляем, вы выиграли «Дилетант». Инесса записывает ваш телефон.
Да, это спасибо вам большое. Это Дмитрий Рогозин был у нас здесь в студии уже после того, как Верховный суд окончательно отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в Московскую городскую думу. Это было ровно накануне выборов в Мосгордуму. И вот Дмитрий Рогозин размышлял, чем же он не угодил властям настолько, что партию сняли с выборов. Ну, ролик вы помните.
Да, ролик тоже тогда вызвал много шума и скандалов. Виталик, слушай, а ты в 2005-м где работал?
В 2005-м на «Эхо» я пришел 2 года спустя, в 2007-м. В 2005-м я в издательстве работал. Мы деловую литературу издавали, я там занимался всем, чем можно, от корректуры до каких-то...
До предвыборных роликов?
Нет, до этого не дошло. Тем более до таких скандальных роликов, конечно, я помню весь этот сюжет.
Так, вот я, у меня тут... Жора из Ярославля. Просто Жора из Ярославля нам писал несколько лет, точнее, несколько передач назад. И теперь продолжение. У него условный срок закончился в 2005 году. И он стал чувствовать себя намного лучше.
Борис из Техаса вносит важное уточнение. Да, в 2005 я начал учиться в Калифорнийском университете при Санта-Барбаре. И это событие должны оценить все соотечественники. Борис, мы его оценим, если вы прямо сейчас напишите, что вы до сих пор там учитесь.
Это был анекдот такой, да, что женщина выигрывает деньги, ее спрашивают, куда она поедет. Она говорит, я поеду в Санту-Барбару. Говорит, а почему? Я же там всех знаю. Юрий уточняет, что дерево он посадил уже совместно с сыном, елочку на даче. Ирина пишет, это довольно грустная смс. Это что, очень грустная смс. В 2005 году купил квартиру. Сколько было радости. Но стали обманутыми дольщиками. А теперь и переезжать не с кем. Осталось одна. Все умерли.
Элла пишет, что в Германии родился внук, и в возрасте 67 лет пришлось лететь в первый раз за границу. Летаю до сих пор, внук каратист.
Тут очень важное уточнение, попробуй к такому внуку не прилететь.
И Балун из Казани тоже добавляет, еще устроился в автосервис на работу, поэтому сложные термины Сан Саныч Пикуленко стал понимать.
А вот Валентина, смотри, вот у нее тоже со школой связана история. Посетила Америку, по возвращении выступила в школе и сказала, что в школах в Штатах установлены видеокамеры. У нас они появились только 4 года назад.
Эхо Москвы, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, еще раз.
Здравствуйте, меня зовут Леонид Степанович.
Да, Леонид Степанович, как... Нет, сорвался звонок, извините. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ой, опять мимо. Друзья, чуть-чуть терпения. Мы снимем телефонные звонки. Только, пожалуйста, не вешайте так быстро трубки. А пока смски... А, нет, вот вижу еще звонок. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Да что ж такое?
Я не понимаю, это у меня телефон не работает или...
Да как же это? Ну, давай я попробую. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наконец-то дозвонился до вас. Александр, Москва, 24 года.
Добрый так, вечер. То есть вам 14 было в 2005-м?
Нет, мне уже иди нахуй, пидорас.
Да.
Долго ждал человека, чем дозвонился.
Действительно, да, стоило это того.
Собственно, вот это с ним и приключилось, неприятность, пока ждал.
Так, 3-6-3-3-6-5-9, что-то мы опустили немножко. Так, посетила Америку, это уже было.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил, что у вас было в 2005 году?
Вы знаете, вот интересный момент, что я оказался случайным свидетелем зимой вот этой демонстрации пожилых людей против монетизации. Год. Угу. Значит, я тогда еще не был пенсионером, и просто я вылез из станции метро на Невском, из площади Восстания. И вдруг, когда я вышел на Невск, я увидел совершенно колоссальных размеров необъятную толпу пожилых людей, которая выходила, загибалась вот с Уоровского на Невский, и напролом дальше шли по Невскому, в сторону Адмиралтейства. Я сначала вообще был в шоке, поскольку очень давно не видал ничего подобного. У них, кстати, были огромное количество самодельных плакатов. Вот видно, что только что...
Ой.
Ой, сорвался, да, звонок?
Да, сорвался, на самом интересном месте. Я запомнил номер, я попробую его поймать,
да, если
он
еще
снова
проявится,
появится.
Обязательно,
да,
снимем ваш звонок.
363-3659. Добрый вечер. Да что ж такое-то? Что какое-то наваждение.
Что мы такие страшные, что вы нас так боитесь? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Да,
нет, слушай, я начинаю подозревать, что это с телефонной линией какие-то проблемы.
Давай я попробую еще раз. 363-3659.
Да.
Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как
Александр,
вас зовут?
Санкт-Петербург.
Давайте вспоминать 2005.
Да. В 2005 году, как ни странно, на мой взгляд, я начал, собственно, путь к тому, чтобы стать преданным слушателем «Эхо Москвы».
Так, долгий был путь.
Что-что?
Долгий был путь.
Ну, как сказать, наверное, года 4, я думаю. Года 4, наверное, где-то до 11 класса, я так полагаю. Потому что именно тогда я впервые открыл где-то на чердаке своей деревни, своей дачи, томик Островского «Как закалялась сталь». Именно тогда меня эта книга поразила своей политической мощью. Ну, конечно, она пропагандистская, никто не станет спорить, но начался какой-то, ну, такой потихоньку расти интерес к политике.
Чтобы я не начал... было стыдно за бесцельно прожитые годы.
Да, действительно. Ну, какой-то такой сильный пафос в книге есть, хотя и не, ну, никто не будет отрицать пропагандистскую направленность. Ну и тогда возникли какие-то вопросы, какие-то сомнения.
Появилась потребность в антипропаганде, что ли?
Что, простите?
Появилась потребность в антипропаганде?
Сначала это воспринималось не как пропаганда. Сначала это все воспринималось как великая история о борьбе за свои права, о народном восстании. Потом, уже со временем, по мере роста, действительно возникали сомнения. И когда нам на уроках истории рассказывали о некоторых эксцессах и красном терроре, конечно, картина несколько изменилась. И о голоде, о Поволжье, и о том, как на самом деле проходили военные действия на Украине во время гражданской войны. Но, по крайней мере, я благодарен Островскому за то, что как-то я смог, по крайней мере, приобщиться к миру политической дискуссии, хотя бы так.
Слушайте, какая интересная история, потому что обычно люди, которые начинают с Островского, они наоборот нас...
До «Эхо Москвы» не доходят.
До «Эхо Москвы» не доходят.
Извилистый путь, да, через Николая Островского к слушанию «Эхо Москвы».
Спасибо вам большое, замечательная история.
Спасибо вам.
Виталий, скажи, пожалуйста, вот у твоего сына в школе, ну, понятно, что есть какие-то методики преподавания, есть какие-то взгляды учителей. Взгляды учителей влияют ли на процесс образования сейчас в той же литературе, в той же истории?
Влияют, но я... Ну, нет, на преподавание, конечно, влияют, но я надеюсь, что не влияют на детей, не влияют в том смысле, что это уже нельзя изменить. Я надеюсь все-таки и рассчитываю на это, что... Дом, семья, окружение, друзья даже, на них именно в смысле формирования взглядов влияют больше, чем школа.
А вот ведь когда-то, как закалялась сталь, была обязательной для изучения в школе.
Да,
а сейчас?
Я сейчас, по-моему, нет. Хотя замечательная история про Павку Корчагина, если ее исключили из программы. Зачем?
Ну, мать, по-моему, по-прежнему...
Да вот не помню. Горького, мой нет. Сейчас приступил к «Войне и миру», поэтому это затмевает все предыдущее.
Слушай, а скажи, да, пожалуйста, вот те дискуссии, которые идут относительно школьной программы, ну, например, по литературе, ее наполнение. Вот звучат предложения. Убрать Толстого, убрать Достоевского, потому что дети не... Вот твой ребенок понимает? Ему можно читать Толстого, Достоевского? он готов читать эти книги?
Нет, ну у моего ребенка, как я думаю, у всех школьников, все-таки отношение к школьной программе, к тому, что им задают читать, это все-таки обязаловка. Это вот вздохнул, сел, открыл первый том из 4 «Войны и мира». Хочешь, не хочешь, читать нужно. И мы все знаем, что потом, окончив школу, уже спокойно на досуге, вернувшись к этим же произведениям, открываешь их, ну, совершенно по-новому.
Ну, хорошо, в таком случае, может быть, вот не знаю, скажу кощунственно, конечно, сейчас. Может быть, такой предмет, как литература, вообще не нужен, если все равно все придет... Что бы ты ни поставил в программу, хоть Гарри Поттера, все это будет через силу.
Тогда нужно и вступительные сочинения отменять, и выпускные тоже. Но так далеко, наверное, мы не зайдем.
Понятно. 363-3659, успеем еще один звонок принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Слушай, у меня сегодня несчастливая.
Давай я попробую. 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте.
Слушай.
Как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте.
Николай, город Пенза.
Слушаем вас, Николай. Что у вас было в 2005 году интересного?
В 2005 я бросил работать на автомобиле. Потому что у меня он тяжело обошелся. В принципе, я звоню только из-за того, что мне нравится Инесса Землера.
Спасибо большое. Вы мне тоже очень нравитесь. Спасибо. Мы с вами будем дальше проходить нашу историю все 25 лет.
А поговорить?
Лиша, у меня счастливая рука все-таки. Счастливая, счастливая.
Давай тогда снимай еще.
Давай сейчас сниму. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло.
Да,
алло.
Как вас зовут?
Антон, меня зовут.
Откуда вы, Антон?
Из Москвы.
Так.
2005 год. Ну, во-первых, всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу прощения. 2005 год. Нам дали квартиру.
В Москве?
В Москве, неожиданно. Мы стояли в очереди еще с советских времен.
Ух ты. Ух, как повезло.
Да.
А сколько стояли-то в общем сложности?
Ну, соответственно, около лет 30, наверное, стояли в очереди. Жили мы на Таганке, до этого на Большой Коммунистической, которая нынче улица Солженицына.
Угу.
Вот. А квартиру нам дали, ну, конечно, не в центре. Немножко далеко, это Кожухово.
Антон, простите, а вот за 30 лет количество людей в вашей семье,
да,
ждущих эту,
да,
квартиру,
да,
оно как изменилось?
Оно увеличилось.
Увеличилось, ну,
оно увеличилось.
Слава Богу.
Я женился, у меня появилась дочка. В результате нас там было уже 5 человек.
А где вы жили-то до этого?
На Таганке.
Вот, мы жили на Таганке, а потом, когда я женился, мы с женой еще какое-то время жили в Купавне.
Нет, нет, я в том снимали. Смысле, я понял и про Таганку.
Да.
Я не географически, а в смысле в съемной квартире или в общежитии, или у родственников.
Мы, значит, после того, как я женился, мы жили у родителей жены, там была квартира в Купавне, и мы там жили.
Угу.
А, Антон, расскажите, пожалуйста,
да.
Вот я, например, не представляю, что такое получить от государства квартиру.
Да, это совершенно феноменально, но это заслуга моего отца, потому что он ходил постоянно в эти конторы, уже не помню, честно говоря, как они назывались тогда. И, возможно, ли помогло то, что я тогда работал в школе учителем.
Угу.
То есть, видимо, вот это... Каким-то образом чуть-чуть продвинуло. Но в результате дали и родителям однушку в Бутово им дали, а вот нам дали в Кожухово.
А вы вот сказали, что работали тогда учителем, и сейчас?
Сейчас нет, сейчас я уже не учитель, сейчас я уже работаю совершенно в другом месте, совершенно другая профессия. Сейчас я фотограф. Вот. Ну, в принципе, 2005 год, можно сказать, достаточно удачный для нас был.
Ну, еще бы, квартира. Спасибо вам.
20 лет.
Да, спасибо. 30
спасибо лет. Вам большое. Пусть остальные годы будут не менее удачными, чем был 2005 для Антона. Мы еще несколько смс-ок успеем прочитать, прежде чем распрощаемся.
Извини, пожалуйста. Вот, да, от Нины СМС. 2005 был тяжелый. Родилась вторая внучка. Дочка после родов тяжело заболела, свалилась с ног мама. Пришлось уволиться. Год уже была пенсионеркой. Зять увез лечить дочь в Ростов, и на руках остался грудной ребенок и мама. Хорошо, младшая дочь очень помогала, пропуская иногда занятия. Вот такая СМС от Нины.
Да, были и тяжелые времена. Виталий, а скажи, пожалуйста, вот кроме того, что ты пошел, повел ребенка в первый класс и пошел на родительское собрание, что еще яркого, запоминающегося было в 5-м году?
Вообще, как ни странно, мне очень запомнилось 60-летие Победы. Может быть, я сейчас про это вспомнил, потому что у нас очередной юбилей, как известно, ждем все очень. А тогда это что-то было тоже невероятное по подготовке, по количеству гостей, по какому-то вот торжественному ожиданию этого события. Мне вот очень запомнилось 9 мая 2005 года, юбилейный год, 60 лет Победы.
И тогда еще все главы всех государств.
Да, да, да. Представительство было очень обширное, насколько я помню, гостей.
Да, и тогда еще не было войны.
Это точно. Кстати, знаешь, мне этот день тоже очень запомнился, потому что, ну, я жил тогда, можно сказать, я жил тогда на Драгомиловской улице, то есть, это, в общем, это частично проходило через меня. И мне кажется, что вот такого количества народу не было ни в один другой год. Вот ни в 10-м, ни в 95-м, когда было 50-летие, ни в, вот даже вот в юбилейное.
Да, да, народу очень много тогда было.
Тогда,
в Москве,
тогда
да?
было вот безумно много народу. Вот, то есть, и так вот, когда идут, они возвращаются с Поклонной горы по Кутузовскому. Там, в общем, яблоку, вишенке трудно упасть. А здесь было вот какое-то, знаешь, вот было ощущение, что вот стоит эта толпа. Она медленно двигалась. Их было очень... Ну, причем шли довольно тихо. Вот, обычно там идут, кричат mm-hmm. что-то, а тут они шли... То есть я обычно слышал, а вот в этот раз увидел просто там в окно. Это было что-то вот действительно такое не, очень необычное.
А вот Наталья из Москвы прислала смс-ку. Очень сложный, противоречивый год был, потому что весной 5-го года умерли муж и папа. Летом все мои студенты защитили дипломы на отлично. Осенью пригласили на интересную работу. Выпустила уникальный проект. Какой это год, хороший или плохой? Так все в жизни. Наталья, действительно, это какая-то такая вот... Вот это такая наша жизнь, в том числе и в 2005 году была. Мы начинаем с вами прощаться потихонечку и расстаемся с 2005 годом, но, конечно, он будет жить в наших воспоминаниях, в хороших или в плохих. А мы, Алексей Дурновой, Инесса Землер, звукорежиссер Николай Котов, встретимся с вами уже через неделю и через год. А с нами сегодня был дежурный домовой Виталий Рувинский.
Спасибо, пока.